эфире традиционно двух YouTube-каналов. Мы говорим вечер добрый всем, кто нас смотрит в эфире Фигин Лайф. Мы, естественно, приветствуем всех, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо, что вы вместе с нами. Четверг вечер, а это означает, что мы, как всегда, будем подбивать итоги и говорить о самых важных событиях от Ближнего Востока до событий в рамках российско-украинской войны. О очередном антирекорде поговорим, ну и о том, что происходит сейчас на полуострове Крым, потому что за ситуацию на оккупированных территориях становится все интереснее и интереснее наблюдать. Но прежде чем мы дадим старт нашему разговору, я призываю наших зрителей обязательно оставить свой лайк. Помните, что таким образом вы нас поддерживаете, помогаете распространять всю информацию, наш разговор сегодняшний. Естественно, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Всех я призываю обязательно зайти в секцию чата. Помните, что там вы можете, как и всегда, делиться своими оценками, своим мнением, быть активным соучастником нашего эфира. Ну и, естественно, отдельный привет всем, кто нас смотрит и в социальной сети X, и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что вы вместе с нами. Ну и, конечно, в соседнем окошке он, тот самый главный наш соучастник Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Да, рад приветствовать Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф, телеграм-канала Фейгин Лайф.
Давайте, прежде чем мы перейдем к очень конкретным новостям и событиям, и к Фламинго, и не только, мы с вами поговорим об антирекорде. Значит, смотрите, друзья, у нас сегодня 1569 день полномасштабной войны с момента вторжения российской армии на территорию Украины. Сегодня на один день дольше, чем шла Первая мировая война. Нью-Йорк Таймс как раз на этот счет выпустил очень большой интереснейший материал, где сказано, что, естественно, и наша война, она, скорее всего, войдет в число самых значимых конфликтов в современной европейской истории, что обе войны, и Первая мировая, и сегодняшняя наша российско-украинская, изменили геополитику Европы, сформировав новые военные союзы, мы это сейчас видим, вызвав масштабную гонку вооружений, мы это сейчас наблюдаем. Оба конфликта изменили характер войны благодаря внедрению новых технологий. Да, тогда это были самолеты и танки 100 лет назад, ну и сегодня мы уже говорим о дронах и не только. Ну и в обоих случаях прогресс сделал войну еще более жестокой для людей. Значит, это то, что тот итог, который подбивает Нью-Йорк Таймс. Я уже не знаю, насколько будут рефлексировать на тему сравнения по датам в Российской Федерации, но что для вас, Марк, показывает эта война, учитывая, что она действительно длится так долго, особенно в плане изменения геополитики Европы, о том, как сейчас все наново должно формироваться. Да, старый миропорядок рушится на наших глазах, и наступает новая эра.
Вот перекличка здесь в том, что агрессор затяжную войну проигрывает. Вот. Часто так в истории бывало. Почему? Потому что всегда подобного рода агрессивные намерения, они чаще всего к территориальным завоеваниям ведут, да, и имеют свою цель, конечно, в итоге именно эту. Они успешны только в случае быстрого, да, незатяжного достижения результата. Как только страна, имеющая такие намерения, амбициозные, переходит границу Блицкрига, все, там начинаются процессы обратного движения. Поскольку прежде всего, помимо всех прочих, военных средств, военно-промышленных, там, не знаю, роли союзников и так далее, прежде всего это все происходит на кураже населения. Ему надо быстрые победы. Оно не может нести большие издержки. Да, быстро, одномоментно, пожалуйста. Ну, сколько-то погибло, чего-то как-то вот пострадали, но быстрый результат. Как только это переходит в некую затяжную стадию, как-то не парадоксально, да, именно вот эта масса, которая там распропагандирована, зомбирована, ну, является основой, кумулятивным материалом агрессии, она не выдерживает этого. Потому что она никогда не готова к издержкам, не готова к долгому, мучительному, да, изматывающему такому противостоянию. Парадокс. Ну, объекту агрессии никогда не приходится выбирать. А что, приходится выбирать, быстро закончить войну или быстро ее выиграть, или быстро проиграть. То есть, ну, делают, что могут. А вот агрессор всегда имеет варианты. И чувствует свое преимущество в том, чтобы эти варианты раз за разом, ну, использовать в зависимости от ситуации. Но они все время сужаются. И Германия, собственно, на территории которой не было войны, в Первую мировую не было войны, они не зашли на ее территорию противостоявшие ей европейские, ну и в последующем американские союзники, они не зашли на территорию Германии, и она ее проиграла. Ну, потом была революция, одна, вторая там фактическая. Там, ну, главная была революция, которая привела, в общем, к смене политической системы, там, сказать, не стало кайзера, там возникла Веймарская республика, были даже коммунистические всполохи. Такая революция Евгения Левина считается. Ну, его расстреляли, этого Евгения Левина. Вот, такой вспышка такая была. Попытка Москвы большевистской, значит, осуществить какой-то большевистский переворот, ну, интернационала. Коминтерна, точнее. И, собственно говоря, такая же судьба постигнет Москву. Вот парадокс. Казалось бы, вы столь самоуверенно, значит, накинулись в 22-м году в феврале на соседние государства, причем сейчас уже очевидно для всех, что это была не единственная точка в планах Москвы по достижению результата в отношении Европы. Не единственная. Украина должна была стать прологом. Украина подневольная потом должна была стать мощнейшим, так сказать, глинобитным орудием в стену Европы. А оказалась редутом, а оказалась броней. Парадокс какой, правда? Украинцев должны были погнать под плетками, ну, как вот ДНРовцев и ЛНРовцев, которые оказались под оккупированной частью, погнали на Украину, так их должны были погнать на Польшу, на страны Балтии и так далее, и так далее, и так далее. Вот поскольку они это все не вывезли, мягко говоря, теперь будет только вниз. Вверх не может быть. Ну почему? Потому что уже исчез энтузиазм. Выдохлась эта история. Она на 5-м году войны выдохлась.
Ну и мы увидели же максимум из того, что, скорее всего, на что способна Россия.
Ну абсолютно точно. Абсолютно точно. И анализ показывает, вот эти сказки про последний аргумент в виде ядерного оружия, это только сказки, ничего там нет. Ну, много. Мы можем долго по этому поводу приводить доводы, дискутировать. Но факт остается фактом. Тот, кто хочет применить оружие, он его сразу применяет. А если он его не применяет, он его уже не применит. Так не бывает. Ну, потому что издержки все время растут, а Москва слабеет. И поэтому ответные меры уже могут привести к полному распаду, полному расколу, полному уничтожению. Вообще, прежде всего, тех, кто принимает решения о подобного рода действиях, да, применить ядерное оружие. Ну, в отношении тебя уже все. Снимают все запреты, убейте Путина, ради бога, иначе он нас всех погубит. Вот приблизительно такая будет логика в ответе. Но так или иначе, Москва прошла акматическую фазу, как это у такого Льва Гумилева, так сказать, какие проходят квази-империи, империи. Стадия акматическая предшествует окончательному распаду, ну, или полураспаду, в моей версии, да, когда не поймешь, то ли в составе этой империи находится Чечня, то ли не в составе. Есть там Калининград или Северо-Запад. Есть ли Русская Азия, которая вся китайцами наводнена. Не поймешь, да? Вот это и есть полураспад, при котором единый центр уже не в состоянии удерживать эти территории. И отчасти этот процесс идет пока на внешнем контуре. Ну, вот Армения – это что? Сателлитная территория, там военная база. Вообще считали, что это потенциальный, один из главных после Беларуси, участник союзного государства. Уже все для этого делалось. Ну, при Саргсяне, предшественнике Пашиняна, в эту сторону все шло. Окончилось, вон оно, смотрите. Это тоже, вот почему я так большой акцент делаю на Южном Кавказе и на Армении, потому что это звоночек именно про Украину. Если отваливает уже Армения и удастся ее вырвать оттуда. Кстати, сейчас спор идет, куда он первым поедет. Ну, вот оставляя свой прогноз, что он в Москву не поедет. Они его там отравят или посадят, или железная маска, или еще что-то. Надо быть идиотом, чтобы поехать. Я думаю, западные спецслужбы сильно Пашиняну, как вновь переизбранному главе правительства Армении, с известной стратегией по евроинтеграции и всему остальному, они ему не присоветуют туда поехать. Ну, посмотрим, да. То есть я ничего не утверждаю, посмотрим. Вот. Ну, чтобы его не постигла судьба какого-нибудь Имры Нади или чего-нибудь в этом же роде. Или Дубчика, которого просто взяли, посадили. Вот. Домашний арест. И поэтому с этой точки зрения, да, это акматическая фаза, она завершающая. Начинается фаза распада, потому что недостижение результат этим летом, потому что весной уже не достигли. Ну, как бы весна закончилась, сейчас идет июнь. То есть, если до ноября, условно, когда пройдут выборы в Соединенных Штатах, ну, много событий в ноябре завязано, да? Если не будет оккупирована оставшаяся часть Донецкой области, все, конец. Дальше уже ничего не будет. Там зима, там уже другие условия. Не пойми, какой результат будет. Он, конечно, может и оставляет за собой опцию провести мобилизацию. Но ты знаете, в чем особенность? Чем дальше он это отодвигает, а он отодвигает, мобилизация для него все готова, они могут хоть завтра объявить, тем менее эффективен результат этой мобилизации. Ты набираешь новых 300 тысяч, больше я сомневаюсь, а их всех убьют. Но есть вот цифры, которые эксперты сторонние, абсолютно объективные, говорят о том, что с 1 января этого 2026 года погибших исчисляется гораздо больше 100 тысяч. Российская часть. Ну, говорят, соотношение 1 к 5. Охотно верю. Между Россией и Украиной. 5 за российских солдат, 1 военнослужащий ВСУ. То есть дальше уже эта мобилизация может потерять смысл. Потому что ты народ-то наберешь, но его весь угробят. Потому что там промышленность будет не 7 миллионов выпускать в год дронов, а 10 миллионов. Ты пошлешь на фронт плохо обученных, может быть, зачастую плохо обмундированных, без офицерского состава, квалифицированного, я имею в виду, профессионального, а не из числа таких же пиджаков, выделенного, вот, все, будешь ротой командовать, а ты будешь меньшим подразделением, вот офицеров понаберут из тех же запасников, убьется гораздо больше. То есть там, где погибал 10 человек, будет погибать 30, понимаете? Поэтому она в какой-то момент, мобилизация в таком масштабе может не дать результата. Я думаю, это тоже держит фактор. И теперь возвращаясь к Первой мировой войне. Вообще войны такого масштаба, а я считаю, что это не конфликт двух государств, конечно, не России и Украины, равно как и я не считаю, что это вот уже бушующая там Четвертая мировая война, если за третью считать холодную, которую Москва проиграла. Все-таки нет еще, потому что пока не вовлечены в горячую фазу непосредственно участники одной из сторон, я имею в виду союзники Украины, то пока еще можно списать еще на то, что это некие всполохи, да, предшествующие большому столкновению. Но я считаю, его удастся избежать, если будет устранен Путин. В том или ином виде. Там, отравить его грибками или отправить на пенсию – это уже детали, это техника. Шанс мал на это, очень мал. Но ведь мы помним, и по Первой мировой войне приблизительно так же и складывались обстоятельства. Революционная ситуация внутри Германии не позволила продолжать войну. Это было невозможно. Это было невозможно. И последствия, я вам напомню, в ходе Первой мировой войны, по ее окончанию, распалась не только Российская империя, не только Германская империя распалась. Распалась Австро-Венгерская империя, распалась Османская империя. Понимаете, это только самые главные. А последствия для трансформации были практически у каждой из европейских империй, потому что к 60-м годам, например, Британия отделалась от всех колоний приблизительно в то же время, ну, промежутки. Франция избавилась от своих колоний и так далее. И старт этому был дан именно в ходе и по окончании Первой мировой войны. Вторая мировая просто закрепила это все. Принято в историографии западной считать, что есть Big War, большая война. Ее разделяют на два этапа. Первую и вторую мировую. Ну, кто-то периодизирует первая, вторая, отдельно третья, холодная война, без горячего столкновения непосредственно Москвы и там НАТО. Ну, неважно, повторяю, это детали, которые кому как понравятся, какому историку. Но то, что судьба как в первую, так и в нынешнюю войну Россию постигнет та же участь, что и Германию, у меня уже сомнений нет. У меня уже сомнений нет. И это важно понимать. Итак, выводы. Значит, затяжная война, как это ни парадоксально, если она не дает ни результата в ходе затяжного противостояния, там, часто позиционного, а в проигрыше оказывается агрессор всегда, потому что он мотивировал собственное население, собственную среду, армейскую, там, бюрократии, там, промышленников и так далее, на быстрый результат, без издержек. А это всего касается и санкций, и цены высокие, и дороговизна, и инфляция, и ограничительные меры внешние санкционные, которые ведут, в общем, к сокращению возможностей потребителя и так далее. Ну, много, все факторы. Он не настроен на это. Он хочет быстрого результата. Жить-то одна. Я еще пожить хочу. Ну, вот какая-нибудь скотинка, значит, олигархическая. Она же хочет с проститутками. Крушавель, так сказать. Помыть жопу в Средиземноморье на лазурке. А жизнь-то идет. А уже 5 скоро лет. А надо жить-то сейчас. Деньги. Золото жмет. Золото-то жмет. Вот это тоже фактор надо, он и гуманитарный, он и социальный, он и психологический, он точно работает. Ну и второй вывод, что да, для России это процесс, ведущий к распаду. Вот. В каком диапазоне и временном промежутке это находится, это мы можем гадать бесконечно. Понимаете, мы можем это и год это может произойти, а может это за пять произойти. Но тенденция, объективный закон, ход ее истории, почти диалектический, если можно подойти к оценке, он неизбежен, неотвратим, фатален. Вот это главный вывод в сравнении, который уместно сейчас, когда мы в январе проходили границу второй, ну, я имею в виду Отечественной войны, так называемого периода. Да-да-да, 1418, теперь уже нынешняя дата и так далее. Вот она, собственно говоря, 1568, вот она, в принципе, дает понимание того, чем, собственно говоря, это все закончится.
Так, когда вспоминаете про мобилизацию, сейчас уже эксперты пишут, что в России с этим есть проблемы. То есть там действительно и количество важно, но и качество в том числе. И вот с первым, с вторым как-то сейчас все хуже и хуже. Но вы сказали интересную фразу, что, скорее всего, после того, как там блицкриг действительно провалился, дальше это будет для стороны агрессора, для страны, которая начала эту войну, будет скорее падать продуктивность и результативность, над чем, собственно, мы каждый день и работаем. Нужно понимать, что это все исключительно благодаря силам обороны. Итак, о том, что происходит, например, с системой безопасности. На территории Российской Федерации время от времени, наверное, минимум раз в полгода мы видим, как что-то взрывается. Притом взрывается в разных российских регионах, в Москве, в Подмосковье, в том числе, я сейчас имею в виду, автотранспорт, самокаты, лифты и не только. Значит, сейчас на днях в результате подрыва автомобиля BMW, очень патриотично, очень российский автопром постарался, в Балашихе был ликвидирован, ну, такой прям серьезный чиновник, армии, начальник управления поставок ракет и артиллерийских боеприпасов ГРАУ Минобороны, полковник Дамир Давыдов. Долго не признавались, кто это, долго устанавливали журналисты имя, значит, и чем он занимается, но вот сейчас установлено. Над этим работали, ну, я предполагаю, конечно, нет каких-то таких официальной информации, что речь идет о украинских силах обороны, о наших спецслужбах, которые, самое интересное, вычислили дядечку по его сыну, который засветил в социальных сетях машину, номерной знак, где находится, и его, собственно, отследили. Но что важно отметить, в Балашихе, в той самой, ранее был ликвидирован генерал-лейтенант Ярослав Москалик, о котором как раз мы в свое время с вами и говорили.
Да.
После чего мы знаем, что происходили неоднократные совещания, скандалы, где, значит, там представители генштаба рвали и метали, а где ФСБ, а где все спецслужбы, которые, собственно, должны защищать этих больших военных начальников от случайной смерти и подрыва машин из недружественных натовских стран. Так вот, что с этим происходит, и не видим ли мы сейчас главной деградации этих систем безопасности, потому что, ну, в России, мы знаем, единственная ценная задница – это задница Путина.
Конечно.
И силы брошены на него, а его генералы, его представители армии дохнут, как мухи.
Ну, я-то могу без всяких сдерживаний сказать, что, скорее всего, это сделали именно украинские спецслужбы. Вот. То есть тут не без вариантов. Другое дело, что, смотрите, вот этот департамент военной контрразведки, который, в принципе, должен отвечать и за безопасность, претензии к нему, когда Москалька этого ухлопали, он именно в том, что вы нас сажаете, вы нас контролируете, говорит генералитет, ну, это генштаб, это руководство и так далее, то за коррупцию, то еще за что-нибудь, а вы нас защищаете? Ну, если уж вы нас щиплете, то тогда уж защищайте, обеспечивайте свою работу. И тогда был снят руководитель департамента контрразведки, был снят, ФСБ России. Он был снят, но отдали на заклание. Ну, это не значит, что его посадили, что-то нет. Просто, ну, понизили, отодвинули, по горизонтали передвинули. Не справился. Проблема же не в руководстве департаментом. Они очень, кстати, хорошо справляются следить за армией, так сказать, прослушивать. Это у них хорошо получается, вообще замечательно. Они сажать могут, они там пытать могут, они все делают. А вот защищать, понимаете, какая штука? А почему вот, кстати, в Украине, ну, тоже бывают такие случаи, но не так часто. Что вот берут и прибивают кого-нибудь из там, могут убить кого-то из важного руководства, там, я не знаю, штаба ВСУ или кого-то там, Сырского там, и так далее. Почему этого не происходит? А я вам отвечу. Здесь есть несколько факторов. Первый – масштаб. Россия – это страна очень большая. Понимаете? Балашиха – это тебе не Киев. Это всего лишь там один из городков Московской области в пригороде. Москвы, возможно, в Балашихе у него был дом.
Может, у него... Но говорят, что все равно их туда специально расселяют, то есть там, наверное, есть какая-то охрана.
Не исключено. Я этого не знаю, но возможно. Такое возможно. Я думаю, придают охрану, там кто-то ходит с ними. Вот. Но, во-первых, больше страна. Во-вторых, все-таки в украинских спецслужбах была проведена глубокая чистка, как я себе это понимаю. Я не знаю, я со спецслужбами не связан, но я наблюдаю внешне, что очень много людей, агентуры московской, за эти там 4,5 года очень много пощелкали. То есть их пересажали, не знаю, может, кого-то прибили. То есть это уже я не знаю, это уже не ко мне вопрос. А в российских спецслужбах там же мать родную продают за деньги. Ты предложи побольше, они же согласятся. Ну, давай. В спецслужбах, в армии, там, в Минобороне. Ты всегда найдешь концы, потому что, ну, сын, ладно, засветил там в Инстаграме, может быть, скорее всего, я уверен. Но в целом информацию можно купить. Ее можно купить. Это вопрос цены. Если очень много денег предложишь, ну, да. А стоит это того? Ну, вполне может быть. Я не знаю, допускаю это такое. Ну, тут могли помочь, может быть, и западные спецслужбы. Они слушают все телефоны, просматривают почты. Им доступно все. Соцсети, там, переписки. Вы же понимаете, что дали информацию, а вы с ней работаете, украинцы. Ну, да. А почему им не сотрудничать? А какие основания не сотрудничать американским или европейским спецслужбам с украинским спецслужбом? Какие? Они союзники. Они делают одно дело. А что уж делают украинцы, это уже все, ответственность никто не несет. Информацию передали. А что там творится, кто там занимается, вообще по барабану. А Украина, она избрала это внутренним фронтом своим. Ну, раз вы как бы можете херачить по городам и не останавливать войну, ну, ребята, издержки будут и в таком виде, а как вы хотели. Будет и такое тоже. Мы много раз говорили, потому что пока война не остановится, все это будет происходить. Это не остановится, это не может остановиться путем, ну так нельзя, мы в тылу людей не убиваем. Это никого не интересует. На 5-м году войны все эти глупые доводы больше не работают. Один только довод – остановите войну, и все прекратится. Все. Вы же получите это. Остановите там, где она встала, эта война. Садитесь за стол переговоров, разговаривайте. Что ответил Путин на Петербургском международном экономическом форуме на прямой призыв к этому Зеленскому в своем письме? Он сказал, идите нахуй.
Ну, что, работайте, братья.
Да, работайте, братья, он сказал. Все, ну работайте. Давыдов, работай, брат. Ну ты что, работай, что ты сидишь-то?
Вставай.
Вставай, работай. Ну просто вот парадокс заключается в том, что если вы поддерживаете этот курс вашего верховного вождя, которому точно не грозит вот такой взрыв автомобиля, ну, во всяком случае, со стороны украинской спецслужбы это очень сложно сделать, то... Чему здесь удивляться? Почему? Это не резонерство, это очевидный факт. А хорошо, а дальше вот ракеты, вот уже фламинго полетели. А если баллистические полетят? И вылетать будут в вашу балашку, уже не надо будет взрывать. Вот вы в домике каком-то соберетесь, а туда ракета прилетит. Ну, простая. А почему такое невозможно, в принципе? Почему это невозможно, в принципе? Это возможно, в принципе. И что тогда? Будут говорить, так тоже нельзя. Вы что, люди ели, пили, сикали, а вы вот их там ракетой. Поэтому с этой точки зрения этот фронт, он действительно эффективно освоен именно украинской стороной. По выше указанным причинам. По выше указанным причинам. Ну, видимо, все жестче стало в Украине с этой штукой. Ведь раньше говорили, полный инфильтрат, полностью. И я думаю, так оно и было. И Минобороны, и там, спецслужбы украинские там, там, в какой-то период, выразимся так, действительно были сильно инфильтрированы. Я так думаю. Может быть, и сейчас кто-то есть, но это уже кратно, гораздо сильнее, меньше, чем это было там при Януковиче, условно. Потом еще какое-то время сохранялось. Но с началом войны больше никто не цацкается, никто не церемонится. Вот. Все серьезные следы, все прослушивается, конечно, все, значит, исследуется, все, значит, используется там, ну и так далее. Поэтому, а Москва, вот она так безалаберная, продолжает оставаться в состоянии, где... И коррупция, и вечная авось, и так далее. И не сможет департамент военной контрразведки обеспечить эту беду. Не сможет. Это невозможно. Ты ходишь с охранником, а у тебя машину взорвали. Понимаете? Ты куда-то пришел на совещание, а туда ракета прилетит или дрон. Ну и так далее. Москва беззащитна. Вот мой вывод.
Да, ну нужно отметить, что, конечно, у нас тоже были смерти и убийства. Единственное, что вы говорите о размерах территории, да, что Россия невозможно там, в общем-то, так легко с одной стороны работать, с другой стороны мы знаем, что сама территория работает,
конечно,
размеры против защиты военных преступников. Но, тем не менее, я бы еще сказала, что наш плюс и достоинство наших спецслужб заключается в том, что оно не направлено на преследование общества, на преследование студентов, на вылов тех, кто неправильные песни на улице поет, на защиту исключительно только офиса президента. То есть у нас есть здоровая конкуренция еще и между службами для того, чтобы показать, кто первый в войне. Вот это самое.
Ален, дайте я вам еще такую реплику скажу. Когда ты мучаешь, ебешь свое население, какой лояльности ты хочешь? Всегда найдется 1%, который все сдаст, все продаст. Они вас ненавидят во власти, они вас ненавидят. Вот эту диктатуру в России, ее ненавидят. Ну, хорошо, не большинство, но меньшинство-то оно есть. Которое и координаты сдаст, и номер перепишет, отдаст, и украинцы, живущие там, и так далее, и не украинцы, энтузиасты. С чего бы им сочувствовать? Вы у него брата, мать, сестру посадили, или там сына, или еще как-то, и вы думаете, он будет вам лоялен? Вы дураки, что ли? А в Украине этого ничего нет. В Украине этого ничего нет. У них свои проблемы. В Украине, конечно, свои проблемы, но они другие. Они не такие, как у вас, с репрессиями, когда, извините, вон, каждый божий день мне приходит сообщение о том, что мне дали 15 лет, мне дали 8. Мы даже фамилии таких не знаем. Какой-то сранский. Взяли человека по 207.3 посадили. От 5 до 10, вторая часть, по-моему. Ну, блин, ну, погодите, ну как? А вот эта история в Пскове, значит, 16 лет дали айтишнику, который вернулся. И они вычислили, что он сделал платеж, значит, помог своей бывшей девушке, отцу, значит, дал деньги.
Притом, если я не ошибаюсь, он это сделал 3 года назад.
Да, конечно, это не сейчас. Это не
вчера, да. То есть то, что ты сделал 3 года назад или 4 года назад,
может работать. 16 русской тюрьмы. Вот скажите, какой балбес будет лоялен этой власти, если ты, собственно, население вот так это просто, вот, как я выразился глаголом. Ну, по-другому же не скажешь. Не выберешь хорошего выражения. Это вообще, вот как это укладывается в голове весь этот концлагерь?
Никак.
Все, поэтому как бы они и сдают, они будут сдавать, и люди будут помогать Украине, и будут писать и координаты, и все. Чем больше вы их треплете, значит, сажаете, мучаете, насилуете, они будут вам отвечать той же монеточкой, вот и все.
Давайте тогда перейдем к нашему основному блюду, потому что мы вспомнили про фламинго, и они действительно полетели. Честно говоря, мы же не видим каждый день, когда прилетают украинские ракеты, так называемые FP-5 фламинго, поэтому когда они появляются, когда мы видим результат, мы очень этому радуемся. Силы обороны в среду поразили завод в НИИР «Прогресс» в Чебоксарах. Куйбышевский нефтеперерабатывающий там был еще завод, я вспоминала, была, значит, ваша любименькая Самарская область.
Танки
теневого флота и не только. То есть, ну вот прям последние дни было множество очень жирных целей. Но мы действительно обращаем внимание на использование ракет «Фламинго», потому что российская Минобороны традиционно заявила о том, что они перехватили все ракеты. Ну, это же ясно. У нас не было томагавков, но я очень много слышала эфиров, где рассказывали о том, как если бы они были, то в России бы и их перехватили. Поэтому что там говорить про украинские фламинго. Единственное, что вот неудобно очень получается, но мы видим пожары, мы видим спутниковые снимки, мы видим, как достаточно далеко от территории Украины, а сейчас речь идет о расстоянии в 900 километров, все-таки фламинго долетают. Дальше, конечно, будет больше, дроны еще больше преодолевают дистанцию. И, честно говоря, нам это очень нравится. Мы ждем баллистику в конце лета, в начале осени, но пока, в общем-то, неплохо летает и фламинго. Как вам эти происшествия? Эта неделя, ну, очень насыщенная. То есть если бы я взялась просто перечислять все, что мы поразили, все, куда мы прилетели, особенно полуостров Крым, то можно было бы только этим и заниматься. Каково это для россиян? Что это означает и на что может повлиять, в конце концов?
Вот это мне, знаете, нравилось, когда мы с вами впервые обсуждали, когда было заявлено о создании «Фламинго», ну, завод работает, видимо, технологии «Таурус» используют, другие технологии. А я в основном слышал скепсис, ну, понятно, от некоторых, не будем их называть экспертов из Украины, не будем их снова упоминать, но как заливались соловьем, значит, вот вся среда пропагандистов, не говоря уже о, значит, аудитории об их. Как они орали, что какой фламинго, им там на этих, на метлах там и так далее. Причем я всегда очень осторожно говорил, ну, подождем, посмотрим. Но моя логика всегда была такая. Чего-то не было, война заставила, появилась. Чего-то не было, заставили, сделали. Ну, обстоятельства понуждают. Теперь у Украины есть крылатые ракеты. Ну, у меня уже нет сомнений, что появятся баллистические. Хорошие они будут, эффективные они будут. Попадать ли будут? Будут нести большое количество взрывчатки и так далее. Это уже техника. Да, и будет совершенствоваться, будет улучшаться. Но то, что сам факт, что они появятся, уже нет сомнений. Их нет. Причем ведь вопрос как? Зеленский сказал, что планета полетел, он бы не стал говорить. Обломки-то у них. Россияне же собирают эти обломки в Чебоксарах, в Самаре. Они сейчас, у них куски этих ракет, они их видят. Да, это ракета. Это не дрон, это ничего. Это ракета. Ну, там видно видеокадры, показали, как она летит низко. Вот. О чем это говорит? Дальше будет хуже. Вот я пытаюсь объяснить, что лучше не будет. Будет хуже. Никогда же не верит. Говорит, нет, наши наступают. Вот вам так вот. Будет хуже, вы не понимаете? Вот как еще им это объяснить? Вот мы вроде какой-то занимаем участок в информационной линейке. Да? Пытаемся воздействовать на российскую, в том числе аудиторию. Объяснять ей, говорить, показывать, указывать. Для чего? Ну, вы меньше погибнете, у вас меньше рисков, ущерба. Вы должны осознать всю серьезность того, что происходит. Ну ладно, там заводы, может быть, на этом заводе никого не убили. Там еще что-то, да. Но я знаю, мне из Самары звонят и говорят, что самолеты не летают, поезда не ездят. Все остановлено. Там не работает, тут что, угроза. Телефон не работает, мобильной связи нет вообще. Все, забудьте вы про интернет. То есть там поссать, посрать, там еще что-нибудь, это все бесполезно. Поесть, это жизненные функции отправить невозможно. Ни в каком виде, понимаете? Ни еду заказать, ни сходить, ни вызвать такси. Ну, ничего. Билет купить. Ничего. Ну, это о чем говорит? Ваша жизнь будет, как бы вы ни говорили, пусть опосредованно, но она будет хуже, 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 хуже и еще хуже. Ну, просто это будут последствия вот наличия вот этих новых обстоятельств войны, при которых Украина сопоставимо добивается паритета. Потому что крылатых ракет, как и в баллистике, она ищет паритета, прежде всего. Ну, понятно, количество этих ракет, возможно, меньше, но их сейчас меньше. Дронов тоже было, в общем, меньше. А сейчас их больше. Они эффективнее, они точнее. Ну, понятно, с помощью Запада. Я же не спорю, Запад помогает. А почему ему не помогать? На каких основаниях Западу не помогать Украине? Какие препятствия? Международное право или что? Нет, все законно. Поймет ли это население? Поймет ли это власть? За минусом Путина все остальные, что дальше ничего хорошего не будет. Нам на Рублевку прям стол прилетит на Ильинку, там еще куда-нибудь, на Новую Ригу. Ко мне в дом прилетит такая ракета. Ну, потому что у украинцев будет плохое настроение, там условно. Давайте к Симонян прилетит. Или к этому дураку, к Соловьеву, или еще кому-нибудь. А такое тоже может быть. Ну, что нет? Война. Обстоятельства. И с этой точки зрения они абсолютно беззащитны. Ну, украинцы в этом живут. То есть говорить о том, что Украина не прилетает. Нет, прилетает. Но только раньше это только в Украину прилетает, а теперь к вам это прилетает. И фламинго, и дроны, и будто и баллистика, и так далее. Попробуйте, как это. Украинцы не то, что там закаленные, им выбирать не приходится. Они же не выбирают. Вот, давайте вот этого не будет. Нет, это когда они не к вам пришли, это вы к ним пришли. Это вы их обстреливаете. Но теперь и вас обстреливают. Ну, как эта логика паритета, она не возникает зачастую. Ну, как же можно? Мы вот тут в Крыму жопу мыли, сели, вода, а тут ракеты, тут дроны. Ну, как? Ну, вот так. Ну, потому что война. Я уже комментирую, я смотрю объявление. Там детский лагерь работает в Крыму. Алён, детский лагерь работает в Крыму. Вот, посылайте ваших детей в Крым. Думаешь, как это сюр, чистейший сюр. 200 километров, вот в Крым. Ну, это безумие. Оно продолжается, потому что, собственно говоря... Мотива продолжать войну-то нет. Вот обыватель, он ее до конца уже не понимает, что происходит. Ему с телевизора Путин говорит одно, каждый божий день говорит, наступаем. И он, рот разевает, летит ракета. Мы же тебе говорили о том, что это будет, но ты не слушал, дурачок. А? Ты нас не слушал, мы предупреждали, мы говорили. А сейчас мы тебе говорим снова, когда ты нас не слушаешь, что будет намного-много хуже.
Да как так? Это не будет у вас непобедимая вторая. Это мне вот так. Мы ура! Ура! Как ура! Ура! И все.
Будет так. Будет так. Это неизбежно. Это неотвратимо. Ну, вряд ли мы опять достучимся. Нужно, чтобы они попробовали. Поэтому с этой точки зрения, конечно, нужно понимать логику процесса, а она вот в эту сторону направлена. И ведь заметьте, все, чего добивается Украина, это то, что было у Москвы со старта изначально. А что же будет, если у Украины появится атомная бомба? Или там какие-то новые виды наземных дронов, которые прям в Курскую область пойдут убивать всех подряд?
Армия-робот.
А? Ну вот Нет, ну там что-то уже делают, Палантир, там все вот эти товарищи, американские друзья, они чем-то уже помогают, говорят про каких-то роботов, которых сейчас будут экспериментально на поле боя использовать. Ну, я не думаю, что это прям вот в нашем понимании киборги, как фильм включил и смотришь. Нет, я не думаю. А вам от этого легче, если будет какая-нибудь там еле подвижная, но махина металлическая, которая будет у вас живое тело в мясо прямо вгонять металл? Вам легче будет, если она неуклюжая такая, по первоначальности и так далее? Что, правда, что ли? Ну, самоходная какая-то часть, с боевой частью робот. И на поле боя останутся уже машины. А у вас мясистые люди. Ну и соотношение-то какое? Это соотношение индустрий? Ну, если так будут помогать Украине, так вы проиграете. У вас, мы ваших роботов на ПМФ видели, который с этим, с попом здоровался, а эта драка мне пока понравилась. Это, значит, алкоголическая драка двух роботов. Они все пытаются, они тянутся за это. Ну, мы тоже, ну, посмотрите нас, мы тоже можем. Ой, блин, не можем. Ну, ладно. Технологии проигрывают у вас, в Москве, а технологии западные выигрывают. Вот такая сейчас война. И поэтому неприслушивание к нам, оно ведет к тому, что люди становятся сами, ну, разменной монетой. И сами себя на это обрекают. Вот. Мы, конечно, не только информационно освещаем, но мы еще и пытаемся внушить. У нас это не очень получается, будем честны, не очень. Если бы нас слушали, люди давно уже с вилами вышли к Кремлю. Если бы они меня послушали. Но у них одно и то же. В Москве мусор там и так далее. Но когда-то какая-то точка позволит им вот это все по-настоящему ощутить. Ну, все-таки сенсативно. Надо непосредственно это сделать, а не через слова Фейгина.
Тут, кстати, знаете, интересно провести параллель. Сейчас можно себе это позволить. Удары Украины и удары Российской Федерации. Потому что в России всегда они утверждают, что они наносят удары по военным объектам, всех ликвидировали, все уничтожили. А дальше мы видим, как фламинго летит, дроны летят. И для войны, ну, таких последствий, как, наверное, бы в России хотели, не настает. При том, что они действительно, ну, наверняка не только бьют по нашим многоквартирным домам, прилетают и по военно-промышленному комплексу, но не так, как это делает Украина. Мы бьем по НПЗ, и здравствуйте, в Крыму нет бензина. На оккупированных территориях нет бензина. Уже на территории Российской Федерации бензин дорожает. Где-то там тоже наступает уменьшение количества, и не только. Да? То есть вот эйфория того, что вы убили украинцев, и то, что вы хотите таким образом победить, ну, не получается. Мы же выбираем себе стратегические объекты, и сейчас понемножку начинаем эти сливки снимать. Соцсети переполнены видео, их очень много, как в Крыму рыдают и плачут, потому что приехали, а уехать не могут. Сегодня я видела видео, это просто потрясающий российский этот патриотизм. Значит, я уезжаю из Севастополя, уезжаю там до тех пор, пока война не закончится, потому что что ж такое, я вечером должна отслеживать, у них бензин сейчас выдается по QR-коду, этот QR-код нужно еще получить, и, значит, там бабенка оттуда уезжает. Да. Я просто напомню, что в 22-м году, например, в Киеве бензина тоже не было, но при этом наша оборона или люди, которые хотели здесь оставаться, они не уезжали из-за отсутствия бензина. Значит, продолжаются на полуостров регулярные атаки. Судя по тому, что мы видим, скорее всего, там либо полностью уже вынесены системы противовоздушной обороны, либо мы достигли какого-то успеха по обходу. Мы увидим, видим удары по Чингарскому мосту и не только. И как вы считаете, ситуация с югом, которую невозможно игнорировать, Крым невозможно, наверное, даже из новостей вырезать, насколько это обсуждаемый вопрос для Кремля и для Путина, насколько он болезненный на сегодняшний день, туда же и сухопутный коридор, и не только. Да. Может ли что-то еще на сегодняшний день Россия сделать, противопоставить, не знаю, как угодно. У нас появляется информация, что снова Витков, Кушнер будут ехать встречаться там с российскими представителями. В общем, можно ли карту Крыма, в том числе и юга, сейчас разыграть против Путина? Смотри, что у тебя на кону, решай.
То, что это предмет обсуждения, в этом нет никаких сомнений. Там ведь не только вот этот дорога, путепровод, так называемый, по оккупированной части в обход, да, значит, обстреливается, и там уже фактически ездить и свободно передвигаться нельзя. То есть, ну, риск очень высокий, попадание и так далее, поэтому по этой дороге Ростов-Джанкой, если, ну, так они ее называют. А вот, там не только Чангарский мост, там второй какой-то мост упал. Значит, из трех мостов основных уже второй там какой-то уже обстрелян. Это точно не прекратится. Средства ПВО у них действительно сокращены, их либо нет, либо их вынесены и так далее. Это точно наверняка. Их дефицит – это точно наверняка. Их умеют обходить – это точно наверняка. Тем более, если это ракеты, то я вообще не представляю, как они будут сбивать эти фламинго. Что может повлиять радикальным образом? Ну, конечно, убийство опор моста Керченского. Если еще подорвать и этот мост, ну, это уже и паника, и хаос, и ужас, и не пойми чего. Потому что, ну, это состояние такое клаустрофобическое.
А как, куда? Вплавь, что ли? А куда богатство все, так сказать, все разворуют же и так далее. Вот бензина нет, еды нет, там что там, дизель, бензин обычный, то есть и так далее. То есть, конечно, нужно добиться того, чтобы большой мост был поврежден, и по нему прекратилось такое же сообщение. Мне так кажется. Ну, потому что это тип мышления русского обывателя, в принципе, Путина тоже. Пока вот прям конкретный, прям окончательный вот этот не наступит вот этот процесс, да, не буду его, сегодня я уже исчерпал на обсценную лексику лимит, то они не поймут. Они до конца будут цепляться за надежду. Ну, у нас же Крымский мост, мы по нему можем пройти. А он-то защищен. Он-то так защищен. Его опоры там атомную бомбу выдержат. Вот если они не выдержат, и если произойдет хотя бы полотно взорвут, да, пролеты, а если лучше опору, тогда все. Все, то она уже, да. Миссия Кушнера и Виткова, ну, я не скажу, что она будет решающей, но она будет более успешной. Уже как-то с большим желанием будут обсуждать условия, понимаете, с большим гораздо желанием. Для этого нужна интенсификация этих обстрелов, ну, ударов по всей инфраструктуре крымской. Многие говорят, что это пролог к тому, что, может быть, высадится десант, будет военная операция. Я в это не очень верю. Я не думаю, что Украина готова тратить жизни солдат, когда и так все хорошо. То есть, если позволяет металл, то зачем тратить жизни? То есть, если производится достаточное количество средств, которое позволяет выносить все, ну, десант уже не нужен, потому что надо подождать просто, пока совсем наступит уже вот коллапс. Такое, что уже все, безнадежно во всем. Чуть подождать и уже прийти на все готовенькое. Потому что все равно отделяет Чунгар, отделяет Крым от полуострова, от части правобережья, которое занимает Украина. Ну, та левобережная часть, а это тоже десятки километров. Туда ворваться, высаживать десант, это риски большие, потери большие, а сил таких десантировать, чтобы занять прям весь Крым, ну, наверное, пока недостаточно, я думаю. Но сами все дистанционные удары, они имеют самостоятельное абсолютно значение для того, чтобы менять всю картину линии фронта и вообще военных событий. Потому что если у тебя выносит всю тыловую часть, а Крым тоже значимая тыловая часть для юга Украины, хоть там, где на линии фронта идут бои. Тогда совершенно непонятно, куда наступать, если у тебя сзади задница, понимаете? Поэтому мне кажется, что, скорее всего, будут интенсифицированы удары. Я так это себе понимаю. Никто рисковать вот десантом, то есть, без того драгоценными силами личного состава, все-таки не будет. А вот металл, если выполняет эту работу и без всего остального, то это не менее эффективно, как мне кажется. Но сейчас вот важно именно Крымский. Потому что все остальное и без того уже мучительно страдает. А если Крымский мост, ну тогда вообще, тогда вообще зачем? Тогда вообще все зря. Они его строили, они тут, значит, артерию эту, они то, они это, а потом этого раз и нету. Ну же безумие-то, зачем все это было в течение там 4,5 лет, если кончилось вот этим вот? Они же уже это имели, понимаете, они с 14 года это уже было их, как в их представлении. А теперь уже и этого нет. Это все туда же ложится в сторону психологии и мифологии, символизма этого процесса. Что тогда мы вложили там, как говорят, 50 миллиардов долларов, чтобы построить этот мост, и херак-херак, и его нет.
понимаете? Так что я, в общем, думаю, что ситуация очень острая. Но Путин будет заговаривать зубы, говорит, ну, все хорошо, все, все.
Мы начали войну для того, чтобы защитить полуостров
Крым. Защитить полуостров Крым, да. Все, ну, вот они же сказали четко и ясно, чтобы вот этих прилетов не было, как сказал Песков. Да. Ну, там вообще все на крейзи, вот, понимаете? Все через крейзи. Поэтому, окей, будем смотреть, как дальше.
Да, я вспоминаю сейчас фразу, знаете, как там, мы здесь навсегда, и это все на фоне россиян, которые, значит, сваливают из Крыма, потому что там более небезопасно. Давайте напоследок очень коротко, потому что не то, чтобы там было прям где развернуться. Удивительно наблюдать за американцами, которые раздают такие масштабные анонсы, такие заявления. Значит, ночью будут удары, мы там будем разрывать просто этот Иран. Такое будет просто страх и ужас. Ну, а в итоге мы видим, что, значит, там на утро все это достаточно посредственно, и все эти удары не приносят никаких желаемых результатов. Что с заявлениями Дональда Трампа и что увидели мы в результате на Ближнем Востоке?
Ну, все то же самое. Все то же самое. Трамп не выдает никакого нового контента, что называется. Он много говорит, много горячится, много обещает и ничего. Тут некоторые почитали, говорят, 37 раз он обещал, что будет заключено соглашение с Ираном. 37 раз. Ставил ультиматумы, даты, вот завтра, вот послезавтра, вот через неделю. Все 37 раз ничем не кончилось. Мирного соглашения так и нет, как все знают. Есть прекращение огня, которое толком уже не соблюдается. 2 месяца с небольшим. Ну, то есть, это просто Трамп. Вот все, вот мы, как я говорю, в теории аванс, который мы ему выдавали, он ни один аванс не оплатил, ни один аванс не вернул. Ну, мы все равно люди здравые, мы же исходим из того, что у него благие намерения, у него презумпция благих намерений, хотя мы знаем, что их нет, вот, только меркантильный интерес. Но мы все равно даем этот шанс. Что бы он мог сделать? Ну, просто он не должен был останавливать войну, он должен был ее довершить. Потому что, ну, стадия, в которой он прекратил боевые действия, была, в общем, гранью, за которой были бы уже необратимые окончательные последствия в Иране. А сейчас он как бы начинает заново. В попытке, значит, то ли ему ждать, пока иранцы согласятся, мирное соглашение, то ли возобновлять войну. А это выигрыш для Ирана. Такая патовая ситуация, она выигрыш для Ирана, потому что Иран, получается, управляет Трампом и его, так сказать, эмоциональным состоянием. Вроде как возобновить войну, до ноября все равно не довершишь, вырастет цена на нефть, проиграешь выборы в Палату представителей республиканцев в Конгресс. Вроде как оставить все как есть, а нету результата в виде мирного соглашения, значит, избиратели тебе тоже накажут за это. Ни туда, ни сюда. Вот вечный цугцванг. Ну, Трамп все время ставит себя в этот тупик. Вот у меня хорошая была вчера беседа с Юрием Ферсенко, который сказал, зря мы, вот, говорит, рассматриваем это с политического достижения результата действия Трампа. Рассматривать их исключительно, неважно, Гренландия, Иран, значит, Венесуэла, Канада, все на свете, Европа, НАТО. Рассматривать исключительно с точки зрения результата материального и интереса самого лично Трампа. Он все это предпринимает для того, чтобы больше денег заработать. Ну, не безинтересный такой тезис, который, может быть, в общем, имеет внешние признаки того, что он действительно реализуется. Понимаете? Если с этой точки зрения, то да, он денег уже поднял на этой теме. На бесконечных этих препирательствах с Ираном. Нефть вниз, нефть вверх, нефть вниз, нефть вверх. Купил опционы, продал. Сказать, фьючерс купил, продал. Ну, вот такое. Ну, а вся семья занята сейчас даже. По-моему, его, значит, младенцы грудные, и те бизнесом занимаются в его семье. Такое ощущение, что они все в бизнесе. Все, рук не хватает продавать. Понимаете? Покупать, продавать. Продукты, акции, крипту и так далее. Поэтому с этой точки зрения я, в общем, думаю, что все больше напоминает, что что-то в этом есть. Что-то в этом есть.
Ну окей, за этим наблюдаем, как и всегда. Как там, авансы роздали очень много, но результатов не получили практически никаких. Друзья, по завершению нашего эфира, естественно, я вам напоминаю, как и всегда, что мы очень надеемся на вашу помощь и поддержку. Не забывайте вставлять нам лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Лайф, на YouTube-канал Курбанова Лайф. Все ваши комментарии, все ваше соучастие для нас невероятно важно. Ну и помните, что не существует пока что безвыходной ситуации, поэтому для того, чтобы пользоваться свободным доступом в интернет, смотреть наши эфиры, мы очень коротко вам напоминаем про VPN.
Да, и все как всегда. Пожалуйста, подписывайтесь на Фейгин VPN через Telegram-бот. Фейгин VPN-бот. И в чате есть ссылка на него, и на сайте, ссылка на который, в свою очередь, есть в описании к этому видео, feiginlife.net. Там можно и оплатить подписку российской карты через Telegram-бот, а можно иностранной карты непосредственно. Вот опция «Купить». Я рекомендую на год сразу покупать, потому что это дает, в общем, вам меньше хлопот каждый месяц его продлевать. Ну и, соответственно, друзьям своим распространите эту информацию, передайте, пусть они, если испытывают трудности к доступу к заблокированным ресурсам из России, то они на Фейгин VPN подпишутся. Все, кто пользуется Фейгин VPN, в общем, заботы, хлопот не имеют, спокойно смотрят и наши эфиры, и чужие, и так далее. И последнее еще очень важное объявление, пользуясь случаем, хочу сказать о том, что, вы знаете, началась опять какая-то очередная атака на наш канал. Людей отписывают, они потом приходят, говорят, меня почему-то отписали. То есть логического объяснения нет, мы пытаемся в модерации работать, мы обращаемся, так сказать, к нашим менеджерам, которые от YouTube представлены. Пожалуйста, проверьте все свою подписку. Вдруг вас отписали, и если вас отписали, просто прожмите кнопку и подпишитесь снова. Такие вещи с разной периодичностью происходят. Ну, разные объяснения у этого есть, и хорошие, и плохие. Главное сейчас этот алгоритм действий выполнить. Все остальное потом.
Да, спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами. Друзья, как и всегда, увидимся с вами уже через несколько дней вечером в субботу. Всем спасибо и до встречи. Спасибо Марку Фейгину и увидимся.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф. Сети X, аккаунты Фейгин Лайф, где шла прямая трансляция, телеграм-канал Фейгин Лайф. Всем спасибо и пока.